На холме домик мой, с балкона могу войти в веселый сад, где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят. Стихи Пушкина. Помоной в Риме звали богиню плодов, Флорой – богиню цветов. О них, о Помоне и Флоре, пойдет речь в ближайшие 15 минут. Сначала о Помоне, труженице полей, огородов и садов. Мой собеседник – этнограф Виктор Бейлис. Наш разговор начался с вопроса о культе хлеба.
Россия и многие другие славянские народы – это хлебные страны. И когда Зыкина поет о том, что хлеб всему голова, несмотря на всю ее задушевность, она вряд ли догадывается, к какой тайне она прикасается, и причем тайне религиозной. Зерно и семя – это один из самых важных, самых глубоких растительных символов, а еда и преломление хлеба – это, может быть, центральный акт в жизни общества. Хлеб связан также и с некоторой эротической темой. Караваи изготовлялись часто в виде мужских и женских половых органов. Если говорить о хлебе, то Иисус Христос прямо упоминает о хлебе в связи с мистерией рождения, жизни, смерти и воскресения. Он говорит: «Я есть хлеб». Что же касается растительности, то в Библии упоминается масса деревьев, и все они окрашены в мифологические тона. Либо это можжевельник, либо это осина. Осина, кстати, считается деревом распятия. Это дерево повешенных. На осине повесился Иуда. Говорят, что из осины был, собственно, изготовлен крест, на котором распяли Христа. Можно говорить также о розе. Роза – это атрибут Марии, атрибут Христа, святого Георгия. И означает милосердие, божественную любовь, мученичество. Один из глубочайших символов, связанных с розой, дан в божественной комедии Данте, в заключительных ее терцинах, где Данте видит огромную розу, лепестки которой олицетворяют души праведников, а самый высокий из них – это Богоматерь.
«Пинии Рима» – симфоническая поэма итальянского композитора Респиги, музыкальный образ римской флоры. Напоминаю, что тема этого разговора – парки, сады, огороды. Со мной в студии художник Виктор Пивоваров. Виктор, при всем желании пейзажистом вас назвать трудно. По-моему, вы художник очень городской, не абстрактно городской, а московский. И все же московские парки, подмосковная природа вам что-то нашептывают, ворожат?
Я очень люблю подмосковные дачи. Это, конечно, особый мир. И мне бы хотелось сказать об этом мире. Но в этом случае я должен начать издалека. В европейской культуре, или шире, можно сказать, в западной культуре, существует два типа подхода к природе – к парку, к деревьям, к саду и так далее. Это французский тип и английский. Французский парк радикально как бы христианский. Он построен на подавлении, на упорядочивании, на трансформации природного и естественного. Английский парк я бы назвал контролируемой свободой. Это тип демократический, поэтому он победил. И я уже подхожу к московской даче или московскому приусадебному участку, и это как раз есть соединение двух этих моделей, но снизу, от человека, от интимности, от теплого контакта, живого контакта с живым.
В Москве есть место зелени, деревьям, паркам?
Дело в том, что вообще русская культура, конечно, больше всего выходит из французской, поэтому бульвары, например.
Честно говоря, вот приезжая в Москву после Парижа или после Лондона, я испытываю просто такой визуальный авитаминоз. Мне мучительно не хватает зелени, размахов лондонских парков.
Вы правы, конечно. В Москве недостаточно зелени, и если сравнивать ее с большими городами, такими как Берлин, например, где очень много зелени, очень много воды, это огромный контраст, и прежде всего контраст, конечно, в воздухе.
Виктор, вы уже больше 20 лет живете в Чехии. Австро-Венгерская империя выпала в исторический осадок еще в 18 году, но от нее много чего хорошего осталось. Это и литература, архитектура, музыка, а вот садово-парковая культура. Вам что-то говорит пражская зелень, чешская зелень?
Конечно, в Праге есть парки и есть зелень, но я должен сказать, что при том, что я всегда защищаю Чехию и чехов, тем не менее, две вещи, с которыми я не могу примириться. Первое – это касается еды. Второе – это отношение к деревьям. Чехи ненавидят деревья. Если где-нибудь они увидят дерево, первая их мысль – это его спилить.
Может быть, вы обратили внимание, я деликатно говорил о традициях Австро-Венгерской империи, а не о чешской кулинарии и не о чешском отношении к деревьям. Все-таки вот та самая имперская традиция, отчасти французская, так называемых регулярных парков, она чувствуется в Праге?
Да, конечно, здесь есть обе эти традиции, так же, как в любой европейской стране. Здесь есть французские парки, и здесь есть английские парки. И это вы найдете и в Польше, и в Венгрии, и в России. В России, например, французский тип парков представлен в огромных поместьях высшей аристократии и знати, а дворянские поместья представляют собой, конечно, другой тип. С беседками, с аллеями. Вот этот весь уют, это выходит из английской культуры парковой.
Старый свет все-таки славно поработал и на грядках, на открытых пространствах, на открытой местности, в поле. Что-то вытоптал, конечно, но много чего и создал. А вот новый свет, продолжил ли он традиции старого света, придумал ли что-то свое? Вот иногда американских ландшафтных архитекторов обвиняют в том, что у них, мол, плохой вкус. Ну, действительно, можно в американских парках встретить цветочные солнечные часы, растительные глобусы, ну и прочие такие игрушки. Вы ведь бывали в Америке?
Сейчас я был в штате Айова, очень далеко, и очень трудно и утомительно добираться в колледже. И я должен сказать, что я просто потрясен именно парком. Это университет, он английского типа, даже здание такого готического типа, как в Оксфорде. И посреди парк с изумительными совершенно деревьями. Я просто каждый день ходил и любовался этим парком. И любовался тем, с каким искусством садовые архитекторы там работают.
Клод Моне в Нормандии создал два замечательных сада. До сих пор туда ездят туристы, ботаники, садоводы. Но Клод Моне был радикалом. Ему мало было писать натюрморты. Кто, по-вашему, из художников интереснее, лучше всех, выразительнее всех, поработал с природой, вот как с объектом изобразительного искусства?
Мне думается, то имя, которое вы назвали, Клод Моне, вообще говоря, правильно. Традиция пейзажной живописи очень поздняя в европейском и западном искусстве. Первый пейзаж датируется практически 1520 годом. Автор его Альбрехт Альдорфер. И практически вот с этого пейзажа, когда деревья или какие-то элементы природы стали самостоятельным художественным объектом, предметом художественной рефлексии. Поэтому эта традиция, надо сказать, довольно молодая. И больше того, как это ни странно, пейзаж, если возник в начале XVI века, то в конце XIX он умер. Я считаю, что последние пейзажисты были Сезанн и Ван Гог. После этого он пребывает, конечно, в каких-то формах маргинальных, но не является ведущим жанром современного искусства. Он только до сих пор очень хорош в фотографии и до сих пор существует. Что касается живописи, то мы, художники, потеряли контакт с природой.
А как бы вы оценили работы русских художников, пейзажистов, Куинджи, Шишкина в контексте европейского пейзажа?
Я выше всего ставлю пейзажи Левитана и Серова. Они действительно и в рамках любого просто контекста, европейского или мирового, останутся на вершине. Это просто превосходные совершенно художники, особенно Левитан, огромный поэт.
Для русского школьника лес начинается с родной речи, а не с самого леса. И это именно Шишкин, это именно лес в понимании, в интерпретации Шишкина.
Ему действительно удалось создать образ леса. Это так и останется в истории искусства. Это огромное достижение его. И он был невероятно внимателен. Среди художественных анекдотов существует одна история, когда кто-то из очень известных художников писал бревно в воде. И он подошел, посмотрел и сказал: «А что это за бревно? От какого это дерево? Это сосна или ель или береза? У вас же это непонятно?»
Виктор, вы назвали художника Серову. Серова есть знаменитая работа «Девочка с персиком». Девочка большая, персик маленький. А все-таки кто играет более важную роль на этой картине, девочка или персик?
Ни то и ни другое. Главную роль играет свет. Свет для Серова самый главный. Это русский импрессионист, и так же, как и французские импрессионисты, он был необычайно чувствителен к свету, и это одна из самых гениальных, конечно, работ, которая передает свет, атмосферу, и поэтому там и девочка, и персики, и окно, и стол, и ее белое платье, и свет за окном. Все равноценно, все пронизано светом.
И еще один поворот садово-парково-огородной темы, вспоминает радиожурналист и огородник Юрий Гендлер.
Мой первый самостоятельный опыт с флорой был, надо сразу признать, крайне неудачным. Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось, хотя цветочки разные вдоль административного барака, наоборот, сажать заставляли. В свою очередь, это запрещалось зэковским моральным кодексом. Гладиолусами занимались только полностью падшие люди. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов, мы своей фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным. Поэтому огородничество развивалось главным образом в районе котельной в рабочей зоне из разумной предпосылки, что туда, в горы угольного шлака, без крайней нужды никто из начальства не полезет. Еще зимой при личном свидании жена сумела передать мне семена укропа, петрушки, зеленого лука и, как бы это сказать, покрасивши, с лучами первого весеннего солнца, я натаскал в угольное ущелье земли и разбил свой первый в жизни огород размером в 1 квадратный метр. Возился я с ним, как с писаной торбой. Как только нас выводили в рабочую зону, я сразу же взбирался на кучу шлака с ведром воды, и, к моему удивлению, недели через две все взошло на 100%. Это было какое-то буйство зелени. Я уже подумывал сорвать несколько крохотных укропин, но старшие опытные товарищи подсказали: «Не спеши, до осени еще далеко». На следующий день все было кончено. Мой беззащитный укроп попал под строгий надзирательский глаз, все было затоптано, засыпано угольным шлаком. Вот с таким сельскохозяйственным опытом я прибыл в Соединенные Штаты и не мог успокоиться до тех пор, пока после нескольких лет жизни в Нью-Йорке не купил дом с участком на Лонг-Айленде и не закончил того, что начал весной 70-го года в мордовском лагере. Но это уже другая, гораздо более удивительная история, хотя вот только один эпизод. В первом же американском огородном каталоге я прочитал: «Помните, если у вас есть домашний огород, качество вашего питания – не уступает королевскому столу Елизаветы II». В первый момент я не оценил мудрость этих слов, подумав: ну, рекламная уловка, метафора. Хотя это не метафора. Королевская семья держит собственный домашний огород. В общем, через некоторое время, через огород, я самостоятельно пришел к общеизвестной истине, что, чтобы быть богатым, не нужно быть богатым.
На холме домик мой. С балкона могу войти в веселый сад, где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят. Thank you.